Глава 61. При бледном свете фонарей суровая громада бастиона поблескивала в темноте металлическими ребрами. За несколькими неравномерно разбросанными по его огромному фасаду освещенными квадратами угадывались люди. Одни заканчивали срочные дела или подводили итоги. Другие отвечали на звонки, потому что преступление и смерть на часы не смотрят. Оставались еще и те, кто предпочитал ад расследования тому, который ждал их дома. За дверью с изображением акулы-молота сидели лицом к лицу два человека, разделенные один от другого своими экранами и центральным проходом. Словно два апатрида, оторванные от своих корней или изгнанные со своей земли. Одна человеческим безумием, другой яростью природы. Тишину нарушали только клики мыши и перещелк компьютерных клавиш. Николя не мог удержаться, чтобы не поднимать исподволь глаза на Одри, и видел, как она сидит, сосредоточенно сдвинув тонкие черные брови, в голубоватом свете экрана, который отражался в ее глазах, как полярное сияние. Что за тайну скрывало ее лицо? Николя чувствовал, как навязчивая идея грызет ему внутренности. Он перенес свое внимание на экран. С одной стороны, он следил за страницей Ролана на Facebook, с другой, он только что открыл новую вкладку в своем браузере и ввел в Google имя Николя Сулар. К его большому удивлению, он не нашел никакой записи и ни одной фотографии. Он не понимал. Разве не должна была появиться хоть одна статья, связанная с терактом? Как он умудрился не оставить ни единого следа в интернете? В соцсетях он тоже ничего не нашел. Может, это из-за специфики его работы в Digibot? Может, его исследования были секретными? И ему запретили оставлять свои данные в интернете? Digibot насчитывал около 60 сотрудников, которые работали, среди прочего, над персонализированными голосовыми рекомендациями. Из их разработок он не вынес ничего относительно предполагаемого проекта Morpheus. Зато там много говорилось о платформе Wilson, предназначенной для крупных торговых розничных сетей. Уилсон был так называемым интерактивным агентом, способным проанализировать персональные характеристики индивидуума на основе его социальных профилей и манеры навигации по данному коммерческому сайту, чтобы затем сделать ему наиболее обоснованное предложение. Потенциальный покупатель мог связаться с Уилсоном по телефону. Подобно продавцу в спортивном магазине, голосовой робот направлял покупателя, задавая ему вопросы. Где и когда вы собираетесь использовать эту куртку? Каким видом спорта вы занимаетесь? В зависимости от ответов, агент был способен предложить наиболее подходящую модель. Николя эти нововведения казались ужасающими, и было очевидно, что рано или поздно они заполонят и полицию. Может, однажды роботы заменят их на месте преступления? А потом восстановят обстановку при помощи голограммы, соберут образцы и проанализируют их в реальном времени, чтобы в течение часа представить вам генетический портрет убийцы. И назовут личность жертвы, отсканировав ее лицо и сравнив миллиарды фотографий, хранящихся в Big Data. «Думаю, я нашла». Николя снова поднял голову. Одри делала ему знак подойти. Он закрыл вкладки в своем браузере и встал рядом с ней, говоря себе, что на сегодняшний день до этого, слава богу, еще далеко. Машины лишены интуиции, пресловутого полицейского чутья. «Посмотри на это!» На веб-страницу был выведен комплекс промышленных зданий, выкрашенных в бело-красные цвета. Фасады были расписаны граффити. Лица с проводами, вылезающими из черепов, вскрытые грудины, где лежали органы в форме зубчатых передач. С обеих сторон бетонной трубы шли гигантские буквы, образующие слово «Гидра». Это здание бывшей текстильной фабрики, приютившейся на границе заброшенной промышленной зоны. Теперь ими владеет принадлежащая к андеграундной контркультуре театральная компания под названием «Парки». Три божества, в чьей власти человеческая судьба. Да, еще одна мифологическая штучка. Одри вывела на экран несколько фотографий. Льющаяся из окон старых зданий игра разноцветных лучей пронзает ночь. Построенная снаружи сцена, актеры в мешковатых синих и оранжевых рабочих робах и с выбритыми черепами изрыгают огонь. Потом фото двух мужчин и женщины с мрачными загримированными лицами, стоящих плечом к плечу. Мужчина, Кристоф Долс, вызывал неприятное чувство. Брови выщипаны, лицо блестит как воск, а торс, он снялся наполовину обнаженным, совершенно безволосый. Вот три основателя компании. Дело у них совершенно легальное, хотя в том районе из-за них вроде бы поднялась целая волна протестов. Из-за извращенного характера своих мероприятий они восстановили против себя все окрестные коммуны. Местные жители долго поговаривали о секте, а эта троица еще и подыгрывает им из чистой провокации. С первого взгляда никаких отрезанных пальцев, ничего бросающегося в глаза, что могло бы насторожить. «А где эта гидра?» — бросил он, возвращаясь к своей клавиатуре. «В самой глуши, недалеко от Эврё, в Эре. Труппа регулярно организует там вечеринки электро, выставки, конференции и фестивали, связанные с живым искусством и трансгрессивным телом. То есть телом, которое трансформируется и не подчиняется нормам. Особо приветствуются всякие отклонения и радикализм взглядов, с упором на обнаженку и секс. Короче, сплошная провокация». Пользуясь указаниями Одри, Николя начал поиск, и ему попались несколько статей. Труппа черпала свои темы в неврозах, ритуалах, животном начале и связи между человеком и машинами. В нескольких своих интервью Кристоф Долс говорил, что тело должно мутировать, эволюционировать вместе с ходом времени. По его словам, человеческое тело сводится к набору запчастей, связанных с мозгом. Будучи биоразлагаемым, оно должно иметь право на то, чтобы его части замещались на иные, созданные технологией. Речь шла о боди-арте, о фетишизме, о садомазохизме, о киберпанке, о боди-хактивизме. Короче, обо всем, что выходит за рамки. «Похоже, это вписывается в наше дело. Модификации тела, слияние с машинами, боди-хакинг. Во всяком случае, коров вполне могла оказаться там, после ухода от Анны Шуграни. Гидра». «Не знаю, обратил ли ты внимание, но фестиваль начался в субботу. Они называют его «Предел тела». Вроде бы известный в их кругу, они проводят его каждый год. Тема этого года — «Выжить в апокалипсисе». «И что он такое, этот фестиваль?» «Каждый вечер — перформансы, связанные с механизмами из индустриальной сферы, помещенными в экстремальные условия, при участии артистов, съехавшихся со всего мира. Захоронение исполнителей перформанса, издевательство над телом, мощное физическое напряжение, испытание сильным холодом. Похоже, эти типы заходят очень далеко, и есть немало психов, которые тащатся через всю Францию, чтобы посмотреть на них. Каждый вечер набирается несколько сот человек. Атмосфера пива, секса и стоящих в поле палаток, если тебе это о чем-то говорит». Николя достал фотографию Каро и задумчиво посмотрел на нее. «Значит, там ты и прошла через дверь. И что за ней было, Каро?» Николя выудил сигарету из пачки. «Интересно, а ангел будущего тоже проходил через гидру, чтобы присоединиться к клану? И какие были этапы? Сначала круг экстремального садомаза, который вел к гидре. Потом гидра, которая открывает еще более мрачные бездны. Сколько наслаивающихся друг на друга уровней нужно пройти, чтобы достичь сердцевины клана?» «Этот фестиваль — удобный случай, чтобы смешаться с толпой». Она повернулась к нему. «Что ты об этом думаешь? Надо поговорить с Шарко. Подготовим операцию завтра днем, а вечером заявимся туда. Ты и я, как обычные поклонники фестиваля. Изобразим пару торчков и прощупаем почву, никакого риска». Николя ничего не сказал, но она была права. Лучше пойти туда и раствориться в большой группе, чем двинуться в лоб со стволами и полицейскими карточками наперевес. Он выскочил из-за стола, метнулся к шкафу с уликами и открыл его, набрав код. Да так и замер. Одри подошла и глянула из-за его плеча. «Что там такое?» Он повернулся с пакетом в руке. «Чип Деманшо сдох, но у нас есть чип Шевалье. Ведь если мы обнаружим ту самую дверь, нам нужно будет как-то ее открыть. Ты нашла гидру, у тебя появилась прекрасная мысль. Но завтра туда пойду я. Причем один. В любом случае у нас всего один чип». Одри покачала головой. «Не на этот раз. Я видела, что произошло у трюма баржи и у края колодца. Гидра — не четырехзвездный отель с видом на море. Если придется спускаться в подвал, а ты начнешь дрожать, как лист, что ты будешь делать?» Он уставился на нее, приоткрыв рот, без сомнения пораженный такой откровенностью. Одри, не дрогнув, встретила его взгляд, так как не желала уступать, а еще потому, что ей нравилось погружаться в эти большие глаза. Некоторое время Николя был не способен определить, сколько именно они смотрели друг другу в глаза. И он ощутил, как его сердце зашлось, когда увидел, что она качнулась к нему. Он предпочел отвернуться к шкафу, вместо того, чтобы в свою очередь тоже податься к ней и снова забыться в ее объятиях. «Я отворачиваюсь от тебя, как ты повернулась ко мне спиной в ту ночь», — подумал он, потому что хотел причинить ей боль, показать, что он тоже способен ранить. Он положил на место пакет с чипом и почувствовал спиной движение воздуха. Одри уходила. Она взяла свое пальто, резким движением схватила термос и перед тем, как исчезнуть, бросила ему короткое «пока». Николя так и остался стоять, вцепившись рукой в дверцу шкафа, чтобы не броситься за ней.